слова Иисуса, они есть лучшее поминание его смерти, потому что, конечно, хлеб и вино замечательно, но главное, чтобы жить по заповедям Иисуса, потому что есть люди, которые по 40 лет применяют хлеб и вино, употребляют ежемесячно, но и молятся, как будто Бог есть, но живут, как будто Бога нету. Вот это очень серьезная проблема, на самом деле. То есть человек формально ассоциирует себя с христианством, с Христом, формально посещает общины христианские, неважно какие, и при этом по его поступкам такое ощущение, что... То есть он молится, как будто Христос есть, Бог есть, а живет, как будто его нет. Вот это вот очень важная вещь. Поэтому лучшим поминанием смерти Христа, или одним из лучших, неважно, тут неважно, какое главнее, это его слова. Он сам говорил, кто соблюдает слова мои, тот мне брат. То есть он входит в ближайший друг Иисуса Христа. Сегодня я выбрал странные слова. И вообще, я думаю, хорошая традиция во время хлебопреломления именно читать слова только самого Христа. Я не тому, что апостолы хуже говорили или делали, нет, конечно. Но раз мы вспоминаем Иисуса Христа, то очень хорошо вот в этот именно день, два раза в месяц у нас вспоминаем мы, читать именно его учение, его слова. Я скажу так, и вы, наверное, тоже видите отчасти, что слова Иисуса Христа не всегда были приятны для слушателей. Ну, по сути дела, для любого человека плотского они не очень приятны. И вот его учение о семье, оно тоже такое, знаете, вот неоднозначное. И современные люди, которые такие позитивисты, вот все доброе против всего плохого, они, конечно, не цитируют эти его слова. Вообще, по степени цитирования можно сразу определить, что за дух в какой-то общине. То есть, если взять, на какие стихи говорятся проповеди, а на какие никогда не говорятся, вообще никогда просто, да, то можно сразу понять, что вот это такая позитивистская община, которая, не дай бог, о грехе говорит, не дай бог, там, о каких-то проблемах серьезных. Вот так будем аллилуйничать и, может быть, как-нибудь и вкатимся в Царствие Небесное. Но вот эти слова Христа, они довольно боевые, я бы сказал, да? Они направлены не только против семьи. Семья – это лишь одна из проблем того и сегодняшнего времени. Но, тем не менее, в том числе и о семье тоже. Итак, 10.34, Матфея. 10.34. Это проповедь для апостолов. То есть он это говорит не толпе. Толпе он говорил Нагорную проповедь, но там тоже есть слова интересные. Такие резкие. А здесь он говорил только для апостолов. То есть, когда он избрал первых 12 апостолов, вот, потом еще 70, он для них сказал такую вступительную речь. Вот они вошли, так сказать, перед ним, уж сели или легли, скорее всего, легли, потому что время лежа все время, почему-то кушали. Вот. И он им эти слова сказал. Много чего сказал. Вот, это 10 глава. Но в том числе и такие слова, которые в конце в самом, как бы. И вот он сказал... Даже, может, еще выше маленько, 32. «Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, я того исповедую перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Ну, вот мы знаем, что апостол Петр отрекся, да? Был же? Но Христос не отрекся от него. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью, и невестку с свекровью, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более меня, недостоин меня. Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Ну, в общем, такие... Очень серьезное заявление по поводу отречения от даже родных, если они против Христа. Конечно, не имеется в виду, что вот я очень сильно люблю Иисуса, ну а дочь или сына чуть меньше. Не об этом же речь. Понимаете, да? Речь о проблеме выбора. То есть ты ради дочери или сына, или матери, или отца, или мужа, или жены готов Христа оставить? Вот о чем речь. А не о том, что вот я вот так эмоционально сильно люблю Господа, ну вот, а сына маленько поменьше. Не об этом речь. Это вообще качели эмоций, особенно у женщин. Поэтому как-то вот определить степень любви, нелюбви очень трудно. Но в одном ее легко определить. Сын тебе говорит, вот как ты хочешь, Но чтобы в церкви ты не ногой, дома чтобы никаких там не было книг или там иконы православные, и вообще, так сказать, вот, чтобы вот это ни в коем случае, извини, а иначе вот ты вообще там, да, вот в этом случае, когда стоит такое противостояние, такое разделение, вот, об этом он говорил, я пришел разделить сына с матерью и так далее, вот об этом он говорит. Не в том, что сам человек, будучи верующим, отторгает своих родных. Нет. В Библии сказано, что кто не печется о своих, ну, особенно о семейных, тот хуже неверного. То есть даже в том случае, если это ребенок, значит, он от тебя зависит, и даже он не принимает Христа, и там поносит его, все равно ты будешь его кормить. Не об этом же речь совсем. Но ты не будешь подчиняться, понимаете, да, требованиям перестать веровать, перестать исполнять заповеди, перестать проповедовать. Вот этого ты не будешь. Тут уже, как говорится, выбор происходит. Такой выбор сделала моя бабушка. Моя мама работала в школе директором, ну и вообще она там занималась атеистической пропагандой, я глядел ее лекции. Она никогда не думала, что ее сын станет верующим, конечно. Вот. А бабушка была православная, ну неграмотная абсолютно. Ну, в церковь ходила. Причем в их, так сказать, поселке была, не закрылась, одна из немногих в Томской области. И мать, уж как она ее смогла заставить, она ее заставила, как она говорит, я ее перебедила. Но потом уже перед смертью бабушка призналась, что она про себя шептала «Отче наш», ну что знала, какие молитвы она знала, она шептала. Бога она по-прежнему веровала, человек она была очень такой очень порядочный, заповеди исполняла. Но вот ради своей дочери, чтобы скандалов поменьше было в семье, она, как сказать, перестала лично посещать православное богослужение в этом храме, в Тогуре. Так вот такой выбор человек это делает. Это требование, конечно, распространяется на апостолов. Мы должны понимать, что это говорится апостолам. Это не означает, что вот все остальные, они, так сказать, полностью освобождены от этой идеи. Но в общем это слова не ко всем, понимаете, да? Бывает так, что он говорил всем, а бывает тайно изъяснял каким-то людям отдельно, в том числе и апостолам. Но некая вещь здесь присутствует для всех, я думаю. Потому что эти слова, вот эти важные, в 36-м, пожалуйста. «И враги человеку домашнего его, они относятся не только к апостолам, и не только к христианам, а практически к любому человеку». Конечно, врагов будет гораздо меньше, если вы будете всегда поддакивать. Чуть-чуть будет меньше. Но, в общем, все равно, недавно написано, что противоположный пол, да, мужчина и женщина, это как с разных планет. Она с Венеры, он с Марса, то есть это разные очень люди. И очень часто домашние, ну, конечно, не только жена и муж, другие тоже, становятся врагами. Поэтому я всегда против, вот Вадим часто говорит так, что вот семья – это церковь. Много вы видели хороших семей? Ну, вот свою вспомните. Была она такая идеальная, такая вот, ой-ой-ой, да, сплошь и рядом, да. У нас в России особенно семьи, во-первых, 5-10, обычно не первая, а во-вторых, деструктивные. Либо пьянство, либо ругань, вот даже по себя погонюсь, вроде бы и не пьем, а ругаемся. Поэтому вот сравнивать церковь с семьей, это унижать церковь, понимаете, да, это не хвалить ее. Хорошей семьи, не знаю, может, на Западе, там я не был ни разу, может, получше, но, судя по фильму, еще хуже. Поэтому семья – это такой, как сказать, нужный, конечно, безусловно, и Господь против разводов, но, в общем, тяжелый такой, не очень приятный способ, который существует. Но другого нету, другого нету. Поэтому я против всегда был, когда сравнивают, в Библии этого нету. Церковь с семьей не сравнивается, потому что семья – это очень такая тяжелая штука. Это далеко не комплимент для церкви, если церковь – это семья. Да и вообще, когда за панибрата, вы знаете, все такие братья и сестры, и там, что Павел друг другу говорят, как вот в семье обычно ссорятся, братья и сестры дерутся, то это не очень хорошо на самом деле. То есть какая-то дистанция небольшая должна быть. Написано, что пресвитеров надо сугубую честь. Всем честь давать, но ему сугубая. Ну, сугубая переводится двойная. Две губы же сугубая. Вот. То есть надо какую-то дистанцию небольшую иметь. Вот. Потому что семья чаще всего стоит из людей, которые, ну это правда, которых любят на работе, которых уважают в церкви, которых там признают друзья. А при этом очень часто в семье все разрушено дотла. Понимаете, да? То есть человек на работе уважаем, в церкви любим, где там еще он бывает, там неважно где он бывает, все нормально. А семья разрушена дотла. И вот интересный вопрос об этом. Вот. Почему же домашние враги-то? Почему приличные люди не могут создать приличную семью? Причем не только, что один приличный, бывает и два приличных человека. Вот по отдельности, хоть на икону вешая, вместе ад. Понимаете, да? Бывает такое, нет? Ну, бывает, сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Но разводов столько, да? А без разводов еще бывает ад сильнее. То есть развод – это не самое страшное, что может с ними случиться, между прочим. Это страшно, но не самое страшное. У нас из 15 тысяч убийств в стране 90 с лишним процентов это убивает либо муж жену, либо жена мужа, либо бывает даже и дети, и внуки. В общем, семейные насилие. А сколько недоубитых, да, хотели убить, да не смогли. То есть война идет, натуральная война. Причем, повторяю еще раз, так, по отдельности поглядишь, может быть, как говорится, неплохие люди. Это, знаете, очень на что похоже в биологии. У нас есть желудок, да, и там соляная кислота. Ну, отрыжку кто знает, какая неприятная, да. То есть это кислота, кислотная, ну и вообще выше желудка тоже кислотная такая реакция. А дальше у нас впрыскивается желчь, и там у нас щелочь преобладает. В одном организме, понимаете, да? Но между ними преврат такой хитрый есть, вот, и он все это регулирует. Вот так вот, то есть лед и пламень, Пушкин писал, да, мужчина и женщина, лед и пламень, да, там другие еще разные выражения. То есть очень-очень разные люди. При этом для всех остальных они вполне себе нормальные люди. Ну вот, дома, видимо, мы расслабляемся. Одни говорят так, что мы показываем себя настоящих. Вот мы настоящие, так вот именно в семье, вот именно в спальне, где-то еще. Вот. То есть ведем себя так нецивилизованно, как только можем себе позволить. То есть мы внешне распускаемся, идем в разнос, говорят. И в этом смысле на нас домашняя атмосфера действует вредно. То есть я пришел, маску снял, порядочного человека поставил нас и начинаю там высказываться, что называется. То не то, да это не это. Может быть, это тоже такая вредная привычка, вредный паттерн. И еще есть такая наивная, особенно молодых, кто на самом деле любит, что домашние все простят. То есть на работе не простят, в церкви не простят, если я там что-нибудь чудю. А дома куда деваться? Они вынуждены меня простят. И поэтому тоже так вот себя ведут. Я пример уже приводил дочери. Она, ну, наша семья не принята дома шибко хорошо одеваться там. Ну, как-то дома, дом есть дом, как бы. Человек свободно себя чувствует. Она замуж вышла, и так в халатике, непричесанная. Муж сказал, все, последний раз такое, чтобы ты была перед моими глазами, как ты перед Ваней Васе. Ты перед Васей так выйдешь? Нет. А я ж чем хуже Дяди Васи. Вот видите, какие разные семьи, да? И она говорит, я вот, прежде чем сказать, в своей спальне выйти, я должна себе навести порядок, одеться по-человечески, чтобы ему было приятно. Видите, да? Вот тоже, вот даже внешне, я не говорю там уже про внутренние дела, серьезно. Даже внешне, оказывается, это очень важно для некоторых. Ну, допустим, для меня нет, а для других, окажется, важно. То есть мы не должны быть такими, что домашние все спустят, все простят, да, как-нибудь, да, к соседу или к соседке я говорю, милая моя, там, или как-нибудь, там, знаете, так, верчусь на цирлах, да, а дома могу похамить немножко, так, как хочу, понимаете, да, тормоза спускаю, что называется, расслабляюсь. У меня тоже было такое, помню, в школе очень сильно нервничал, работа была тяжелая, для моей нервной системы имеется в виду, прихожу, а детям попадает, понимаете, да, за мелочи, по-настоящему попадал, серьезно. Потому что на них я себя сдерживал. Вот, я не имею права чужих трогать, ни пальцем, ни языком. Ну, а уж дома, как говорится, нейросистема свою брала. Это ужасно, но это так. Это так. Но мы забываем очень важную вещь, Иисус говорил об этом, что как раз дома вас не простят. Все наоборот. Вот на работе, ну, людям просто наплевать на вас. Там в церкви, ну, вас тоже ровит раз в месяц там, или в неделю. Ну, как говорится, неприятность, но что поделать, можно забыть. А вот именно дома-то вас, особенно внуки там или дети, дети особенно, ну и внуки тоже очень такие, не простят. Ни вашей грубости, ни вашей необязательности, ни ваших невыполненных обещаний. Все, у них память цепкая. У них память очень цепкая. Поэтому, вот если мы не можем 100% быть хорошими перед внешними и внутренними, то какой надо выбор сделать? Больше стараться для внутренних. Если мы не можем. Желательно, конечно, везде быть человеком. Но в любом случае нельзя в семье вести себя хуже, чем на улице или в церкви. Нельзя. Потому что как раз те-то, им все равно потому что, они простят, а эти-то будут сильно обижены. Чем выше ожидания от вас, у ваших домашних, тем больше вы делаете с врагом, если вдруг вы сделаете не по их, так сказать, поступкам. У нас был пресвитер в Томске, он уже умер, поэтому могу говорить, он был начальником много-много лет пожарной команды, вот, Тимирязева в Томске. И он рассказывал, пока вот так, говорит, гладишь на работе подчиненных, а тоже и пили, и всякое, ну, понятно, то все ничего, как только обратно пошло, а в семье то же самое, да еще больше гораздо, еще больше. Могут прямо не сказать дети, допустим, но потом, лет через 15-20, так прилетит. Поэтому домашняя атмосфера, она действует на нас немножко вредно, мы распускаемся. Такая возникает вредная привычка, и такая наивность, нам все-все простят. Нет, не простят. И к этому еще добавляется так называемое раздражение. Раздражительное свойство нервной системы, понятно. Но вот раздражение имеется в виду вот что. Вот когда запускают корабль в космос на неделю, они обычно вращаются холодные друг от друга. Или корабль, мне рассказывал наш соведущий, он был, ну, по всему флоту торговому, был, и он много лет, ну, там, в Африку, там, в Южную Америку, большие путешествия по полгода. Значит, если, говорит, каботажное плавание, там, неделю, ну, мы еще, так, ничего еще, до свидания говорим. А если полгода, то мы глядеть на них не можем. Причем мы не соприкасаемся, я там сибирадист, а он там где-то там матрос. Мы даже не соприкасаемся. Но все равно вот это постоянное, невольное такое соприкосновение вызывает страшное раздражение. А в семье это бывает по 40 лет, понимаете, да? И помните, как Бехков там в одном из фильмов, вот так она будет все время перед носом, туда-сюда, понимаете, он не захотел жениться. Вот это вот раздражение накапливается, причем оно независимо, хорошо себя ведут там дети или внуки, и там плохо себя ведут, просто одно и то же изображение вызывает почему-то раздражение у нас. Вот так вот, это же правда. И поэтому, если мы к этому раздражению, какой-то промах, какую-нибудь интонацию не такую, о боже мой, начинается великий ужас. Вообще, мы даже видим, что не только люди так, вот, допустим, Господь, Бог, нарушение пищевого запрета возвел в ранг непростительного преступления. А уж мы, если там перегреем, пересолим, что-то там сделаем плохое, ой-ой-ой, что творится. Поэтому лучше, чтобы люди все-таки не надоедали друг другу, даже в первые годы. В Риме и других странах в древности было даже принято, чтобы или забирать в армию, или там в торговое путешествие молодых, чтобы они, ну не так, чтобы сразу, чтобы любовная лодка не разбилась о быт. Поэтому тут еще вопрос функции. Когда вне семьи мы как общаемся, вот я с Сашей, допустим, или с Сережей, мы функционально общаемся, да? То есть у нас какие-то взаимные обязательства, мы и все, вот на этом все практически. Ты мне, я тебе. Вот. Ты выполняешь либо функцию работника, заказчика, потребителя, если бизнес и так далее. Ну и ладно. И больше вы не ждут. А в семье ждут, что ты ангел. Понимаете, да? Никто не ждет от своего работника, что он ангел. А вот если ты женился, ну все, ты должен быть обязательно ангелом. Должны быть обязательно такие светлые у тебя мысли. Более того, в мире люди не хотят знать, потому что сейчас, после распада СССР, все очень сильно атомизированы, все очень эгоистичны. Нет ничего коллективного, кроме церкви, ничего. Все на своей волне. Я уже однажды Гале говорил такое слово. Каждый поет свою песенку и не вслушивается. У того может быть минор, у того, может быть, другие всякие. А вот каждый свой, когда эти щеглы нехорошие бывают такие, поют, не прислушивая друг к другу. Конечно, Христос этими словами, он не призывал к одиночеству. Что раз так, бросайте свои семьи. Хотя намекал там ниже, что если кто ради меня оставит жену или отца, или мать, то больше еще получит. То есть он понимал, что это может быть. Это бывало не раз. Но в общем Христос, наоборот, говорил, что только ради прелюбодеяния развод. Все остальные случаи исключены практически. Христос не призывал к одиночеству, к личному, потому что это тоже та еще штука, особенно в старости. Но это серьезный призыв к осторожности, правда? К тому, чтобы бодрствовать. К тому, чтобы не здесь бодрствовать в церкви, а дома, когда придем, там бодрствовать. Вот там начинается истинное богослужение, а не тут. Чтобы там ни в коем случае ничего не делать, как-нибудь, скажу, что хочу, да и ладно. Чтобы всегда выбирать, что сказать, как поступить. Это вопрос конфликта. Раз это вражеская территория, да, дом это вражеская территория, ты вступаешь, надо сказать, на границу. И, как сказал один израильский генерал, вопрос управления конфликтом. Конфликт, видите, неизбежен. Да, неизбежен. Но есть конфликты нерешаемые, как, например, там между арабами и Израилем, но ими можно управлять. Так вот, в семье человек реально находится в системе управляемого конфликта. Он может быть еще на поверхности, еще никто ничего не кричит. Но внутри уже есть. Это связано с тем, что у нас разные шланги. Значит, у женщин они розовые шланги, у мужчин они синие. И мы все время на эти шланги наступаем. То есть, ну, условно говоря, женщине нужна любовь и нежность, а мужчине уважение. Так вот, женщины мужчин не уважают. Ну, а в ответ мужчины перестают любить. Понимаете, да? Ну, почему не уважают? Потому что от них пахнет, у них дурацкие привычки, дурацкие слова. Ну, мужчина – это мужчина, другой человек совершенно, другая планета. Если особенно братьев не было, то все, финиш. Если еще братья были, поглядели на этих скотов, тогда еще можно потерпеть мужа, потому что он такой же. А если не было братьев, ну, и отца тем более не было. Все, это очень сложно. Поэтому начинается все-таки женщина без обиды, вот, как и в раю. Начинается с того, что она перестает и заслуженно перестает уважать мужа. Не то, что там он сильно хотел. Он просто расслабился, а она это дело ему не простила. Вот. И если она перестает его уважать, мужчина никогда такую женщину любить не будет. Ну, не сможет. Будет трудно. Либо смоется, либо будет терпеть, получать инфаркт. Поэтому очень важно, чтобы, значит, петь не свою песню, какая тебе нравится, а прислушиваться к другим людям, понимать, что они такие, они никогда не изменятся. Первая причина, почему разводы, такая наивность. Я его перевоспитали, я ее тем более. О, ее вообще невозможно. Да его тоже. Он может притвориться, что перевоспитан, но он такой останется, такой человек, к сожалению. Ну, такой вот, он на самом деле неплохой человек. Просто он не такой, какой ты хотела бы. Потому что если хороший был отец, тоже проблема. Потому что всегда невеста, она, вот мой муж должен быть не хуже. А таких нету больше. Отец он один, других нету. Все другие уже. Тем более отцу уже 60, он к тому времени маленько к уму прибился. А этому 18-20, естественно, что он еще дурак дураком. Поэтому надо понимать, что мужчина и женщина – это разные совершенно существа. И в некотором смысле они даже враги. Но не в том смысле, что надо враждовать, а находиться в территории повышенного риска. Чем отличается линия фронта от улицы в Кемерово? В 90-х тоже была линия фронта, убивали, помню. На Ленина прямо убивали. Вот. Это значит, что идешь и поглядываешь, откуда прилетит. Да? Засвистит, что называется, граната. Вот. Поэтому, входя в дом, даже если там маленькие внуки, допустим, все равно это линия фронта. Поэтому надо общаться очень внимательно, для того, чтобы действительно прислушиваться к человеку и не наступать на чужие шланги. Если это женщина, то нужны цветы, нужны ласковые слова, ну и все прочее. Если это мужчина, нужно сказать: да, ты молодец. Он сделал плохо, но ты ему скажи: ты молодец. Так как никто не делает. Ну, имею в виду другое, конечно, но все равно, так как ты, никто не делает. То есть мужчине это очень важно. Поддержать его, так сказать, слабые усилия. Итак, мы выбираем своих будущих жен, мужей, ну и выбираем битву. И, к сожалению, в этой битве побеждает дьявол часто. Как ни странно, сейчас есть решение. Удивительно, мир, он вообще интересно устроен. Бог делает вообще интересно. Появились так называемые гостевые браки. Ну, конечно, для более богатых людей. На самом деле, они были в времена Христа. Когда было многоженство, допустим, у человека было 700 жен, да, знаете такого, нет, царя? Вот. Они же не жили все в общежитии, там на кухне не дрались этими поварешками. У каждого был свой шатер и свои дети, естественно. Понимаете, да? То есть было 700 домов. Ну, у мусульман 4 дома, там, у Мухаммеда вот 9 домов. То есть отдельно такие хижины, палатки или дома. И сейчас вот в условиях, так сказать, когда жена и муж один, тем не менее, покупается 2 квартиры, допустим, 2 однушки. Но все равно это отдельная квартира, понимаете, да? Это называется гостевой брак. То есть ей он нужен, а она к нему приходит на чужую территорию. А на чужой территории ведешь себя как? Все она получше, на своей, правда, да? Значит, ему что-то нужно от жены, он приходит на ее территорию, где она там себе как хочет устраивает. Понимаете, жизнь? В целом это брак, и дети общие, и финансы, и много другое. Но все-таки, как говорится, с глаз долой бывает, чтобы не раздражаться, по крайней мере. Как ни странно, вот появились такие способы. Я считаю, что иногда это помогает. Ну, не всем, конечно, но для кого-то это выход. Как у мусульман или у древних иудеев. Чтобы не было постоянно мелькания обнаженных неприятных тел и все прочее. Вот. Потому что слишком тесное житье в условиях наших маленьких квартир это просто привык к большой враждебности. Вот. Такая вот у нас страна невыученных уроков. Ну, мы просто поневоле живем очень тесно. Поэтому скандалов больше. Помните, были коммунальные квартирки, там были битвы. Ну, это, к сожалению, такая мысль хорошая приходит в конце. Только оканчивая жизнь, писал великий философ Розанов Василий, видишь, что вся твоя жизнь была поучением, в котором ты был невнимательным учеником. И Розанов писал о себе лично. Так и я. Стою перед своим невыученным уроком. У нас вообще страна невыученных уроков. Учитель вышел. Собирай книги и уходи. И рад бы, чтобы кто-нибудь сказал, наказал, оставил без обеда. На повтор, но никто не накажет. Завтра будет урок, но для другого. И другие будут заниматься тобой, более никто и никогда не займутся. Ну, это перед смертью писал. Но это правда. Страна невыученных уроков. То есть, на самом деле, все эти вещи, которые вот мы знаем через Иисуса Христа и через наш опыт, они остаются уже после того как? После битвы кулаками не машь, говорится. Конечно, все люди, у которых были большие проблемы в семейной жизни, они потом уже понимают, почему они были, но таким вот образом, как и у Розанова, в конце уже, когда уже ничего сделать практически невозможно. Поэтому если мы своим внукам и детям, которые вот уходят замуж, говорим о браке, все-все-все-все-все, помните, да, я рассказывал анекдот, да, вот, это не анекдот на самом деле, это правда. Твардовский был на одной свадьбе, и там, как обычно у нас тоже там на браках христианских, такие ля-ля-ля-ля-ля, шуточки такие все, милочки-милочки. Он так сидел, ему так противно стало. Он говорит, ну, в общем, что без поножовщины? Ну, это же правда. Это смешно, но это правда. В общем, что без поножовщины хотя бы. То есть надо объяснять нашим тем, кто еще не вступил в брак, вот, из своего опыта, а еще лучше из опыта Христа, что это неизбежно практически. Друг... Понимаете, я о чем говорю? Я не говорю о том, что у нас в семьях поножовщина или там развод. Слава Богу, нету. Но скрытая враждебность... Да? На самом деле еще хуже, чем искренняя ругань. Понимаете, да? Скрытая враждебность. Когда человек виду не показывает, но у него внутри глухое, мощное неприятие тебя. Ну, не любовь уже практически, да? А то и ненависть. Но так как он внешний человек порядочный, то он старается этого не показывать. То есть можно понимать, что враги бывают, как сказать, на таком положении скрытого агента, да, он с виду даже может улыбнуться, но внутри у него глухое. Надо понимать, что в нашем поведении очень серьезно раздражает другого человека, делает невозможным хорошее отношение к тебе. И, конечно, этого стараться избегать. Вот. Пускай Господь нас благословит, понимать вот эту важную истину, снять розовые очки, понимать, что это так. В 90, да, есть счастливый брак, слава Богу, есть, но их все-таки незначительное большинство. Так Господь как-то и склеил. Евреи так еще говорят, невеста должна быть кошерная, то есть подходящая по-русски. То есть она должна иметь твои предпочтения, в общем, и не быть противной. Ну, понятно, что чтобы нормально у вас были первые, так сказать, 5 лет. Но, говорит, любовь начинается после 5 лет. А до этого это просто влюбленность, что-то, ну, такие чисто гормональные дела. А потом начинается врастание. Но оно начнется только тогда, когда за этот первый, так сказать, период, который Господь с помощью гормонов помогает вам держаться рядышком, вы научитесь при этом, так сказать, минимизировать этот фактор. Он будет всегда практически. Но все-таки как можно, чтобы было этого меньше. Пускай Господь нас благословит, потому что от мира в семье зависит наше служение Богу. Это обязательно. Чтобы по отношению к любому члену семьи у нас была добрая память, хорошие отношения, истинная любовь. Помолимся об этом.